Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, новый эпизод подкаста «Сказкотворение». Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Представляю вам Кандыбович Лилию Викторовну, кандидата психологических наук, профессора, члена Творческого объединения детских авторов России, члена Союза детских и юношеских писателей, и не просто члена, об этом мы дальше поговорим. И я еще раз повторюсь, потому что нельзя восхищаться меньше. Профессор! Лиля, я восхищаюсь, и ты это знаешь. Сразу вопрос, как профессор пришел в детскую литературу?
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, профессор пришел в литературу, как, наверное, многие мамочки. Они приходят с появлением детей, а я пришла с появлением внуков. Я сочиняла сказки, ну, придумывала, рассказывала сказки своим детям, внукам, а потом они меня просили рассказать на следующий день ту же самую сказку, но желательно теми же словами, но поскольку я это не могла, я стала записывать сказки. Ну вот, еще дети мне помогали, мы, в общем, с ними сочиняли сказки, записывали, так у меня стали появляться первые мои сказки.
Ты так сказала, желательно теми же словами. Я бы сказала, что в случае детей это звучит так, обязательно теми же словами.
Это точно, потому что, ну, для детей очень важна повторяемость. Ну, так же, как сказка про репку, как сказка про колобок. Один и тот же паттерн, он повторяется, и детям от этого понятно, им спокойно, особенно когда дети маленькие, это у них как бы как само собой разумеется. Поэтому, когда ты слова что-нибудь местами переставил или какие-нибудь там сюжетные повороты поменял местами, ой, уже это для них трагедия. Нет, вчера ты говорила, не так. Ну, и вот я им рассказывала такие сказки.
А про что были твои сказки? Про что история?
Первые истории я рассказывала те истории, которые мне в детстве запали в душу. Когда я была маленькая, я, ну, на лето, как обычно, к бабушке, к дедушке. И я помню, дедушка вот после обеда нам с братом говорил: «Так, пойдемте, надо полежать, чтобы жирок завязался». А мы худые маленькие были. Вот, естественно, чтобы завязался жирок, а попробуй нас удержи в кровати, хотя бы полежать. Ну, для этого он нам говорит: «Я вам расскажу историю». Он рассказывал не сказки, а рассказывал истории, как он был маленький. Он говорил: вот я жил в такой-то деревне, вот мы с ребятами ходили в лес, там встретили вдруг волка, а волк вот такой. И потом в следующий раз они там медведя в малиннике встретили. Ну, в общем, такие истории он рассказывал, а мы лежали, открыв рот, слушали. И каждый год я приезжала, и каждый год: «Дедушка, расскажи, как ты был маленьким». В общем, эти мне истории очень понравились. И вот, когда я стала эти истории рассказывать своим внукам, потом вот у нас звучало так: «Бабушка, расскажи про маленького дедушку». Или: «Расскажи про Матвейку». Ну, и вот я им уже эти истории пересказывала. А потом, когда я стала уже записывать эти истории, там появились у меня герои, там появились ежик Хрум-Хрумыч, появилась ежинка Василинка, появилась там белочка Алисочка, бобрята Данек и Санек. То есть, ну и сюда вплетались имена моих внуков. Для них это была особая радость. Вот и сейчас они ждут, когда эта книга выйдет в бумажном варианте, и с удовольствием они мне спрашивают: «А как там? А меня уже нарисовали?» Потому что сейчас идет иллюстрирование, им уже ждут. Вот ежинка Василинка. Ну да, ну такая я, говорит Василина. В общем,
узнает себя.
Это, узнает, да. Но она, в общем, это для детей это очень интересно. Ну и мне тоже, когда я писала характер этих героев, я прямо с них и списывала. Вот такие они. Кто-то там шустрый, кто-то очень деловой, который любит всех воспитывать, а кто-то такой робкий. Но вот они у меня все разные, поэтому они у меня все такие герои.
Как профессиональный психолог, ты вкладываешь в свои тексты мораль? Сейчас совсем не популярно учить детей, но все-таки как-то через косвенные действия можно же и нужно же как-то ценности внедрять.
Конечно, я не понимаю, когда говорят, что не должно быть морали. Она должна быть, просто она не должна быть явной, не должно быть, как в советские времена. Значит, буду делать хорошо и не буду плохо. Вот такого быть не должно конкретно. Но когда мы описываем какие-то события, мы когда описываем героев, мы даем им характер, какие-то их поступки. И то, как окружающие в сказке, окружающие герои реагируют на поступки главного героя, с которым себя ребенок идентифицирует. Вот они смотрят на это окружение, и дети понимают, хорошо это или не очень хорошо. Это та же мораль, но это такая завуалированная. Они просто понимают, как их воспринимать, как такой поступок будут воспринимать окружающие. Мне кажется, это очень важно. И это, наверное, самое ценное, что есть в литературе. Литература дает возможность прожить какой-то опыт, прожить чужой опыт, примерить на себя чужую модель поведения, вот читая книгу. Поэтому все равно мораль должна быть, нельзя без этого. Вот когда аморальные или безморальные, или антиморальные книги, знаете, ничего хорошего из этого не будет. И будет потерянное поколение. У детей должен быть какой-то стержень, на котором они будут уже свою личность формировать.
Я знаю такую историю, что первый положительный ответ от издательств пришел тебе примерно такой. 8 текстов берем все, это правда?
Ну, почти. Почти правда. Дело было так, что я сначала писала очень долго и в основном писала в стол, отправляла по издательствам, и как-то они так пропадали, книги. А потом меня попросили, пишет мне редактор, у вас эта рукопись свободна? Я говорю, да, свободна. И так у меня взяли про шоколадную фабрику. Это история. Ну, это достаточно большая книга, я не знаю, наверное, будет около 200 страниц, детектив. Ну, я ее тоже очень долго писала, переписывала, из одной большой рукописи разделила, дописала. Ну, в общем, такая долгая история этой книги. Вот эту книгу взяли. Буквально через неделю из того же издательства я получаю еще письмо. А вот эти у вас свободны? Я свободна. И редактор мне пишет. Катя говорит, это здорово, мы возьмем их, только нам нужно у вас вот две книжки про Кирюшу, а вы сделайте 5. Тогда мы возьмем и сделаем их вот такими-то, такими-то, секретными такими. Я говорю, хорошо, вот сделаем про Кирюшу вместо 2 книжек малышек, сделаем 5. А вот такая у вас свободная рукопись? Я свободна. Давайте вот мы ее тоже возьмем, только сделайте из одной 3. И получилось, я подписала договор еще на 8 книг. И уже тут пришлось садиться и дописывать нехватающие, недостающие книги, которые были заказаны. И это первый раз, что я писала по заказу. Вот. И, в общем-то, мне понравилось, что это не так страшно. Мне казалось, что если под заказ, то это вообще невозможно написать. Это же типа не твое. А тут все очень было понятно и все органично. Все я написала, теперь уже иллюстрирует их.
Обычный писатель. Ура, у меня взяли рукопись, Лиля, я серии пишу.
Я не планировала, но это мне очень приятно, что у меня теперь серии получились.
Это вполне закономерно. Ты проходила курс Кати Матюшкиной. Что самое сложное в написании текста после курса? Придерживаться всех рекомендаций, не выпадать из них? Или наоборот, не потерять какую-то творческую такую жилу, которая... не хочет ограничений, хочет вот хочу и пишу, как хочу.
Знаешь, мне кажется, что после Катиных курсов у меня, наоборот, вот такая появилась уверенность. Теперь я пишу, как хочу, и я знаю, как надо писать. То есть для меня это совпало, мне стало писать легче. Если раньше я писала какие-то моменты, я мучилась, не знала, как подбирала слова долго, потом чувствую, что что-то не то, не могу понять, что. То после курсов Катиных у меня как бы структура уложилась в голове. Катя молодец, она очень щедро делится разными приемами писательскими. И какие-то мне близки, которые я понимаю, что мне их легко использовать, я их вижу. Некоторые, я понимаю, они классные, но я пока еще не научилась ими пользоваться. Вот. Поэтому после курсов пишется мне отлично. И могу сказать, что я не стараюсь все, что мне дали на курсах в книги в свои вставить, применить, но, тем не менее, мне стало легче писать.
Как думаешь, какая твоя самая сильная сторона в текстах? Вот, например, я знаю, что у меня сильная сторона диалоги, но очень сильно страдают описания. А как в твоем случае?
У меня то же самое. Мне вот тоже все говорят, что диалоги... Мне вот легче диалогами писать. Мне кажется, что это от того, что когда я была читателем вот еще в детстве, я очень не любила книги, где нет диалогов.
То есть «Войну и мир» ты не любила?
Не любила. Я в «Войне и мир», помню, в школе читала только «Мир». «Войну» я пропускала.
По-моему, все так делали.
Я пацифист. Поэтому у меня, да, диалоги, у меня это легко. То есть я их слышу. Я их реально слышу, голоса в голове, когда я пишу. А когда описание, я вот над этим сижу и подбираю слова, что-то вычеркиваю, меняю, чтобы описание было кратким, но емким. Вот над этим надо поработать. В диалогах это, конечно, мне дается легче.
Хотя говорят, что диалоги писать сложнее, тем более показывать через диалоги характеры персонажей, но мне почему-то это как раз легко дается, а вот с описаниями беда. Ты занимаешь должность, я говорила, что я об этом расскажу, должность заместителя председателя Союза детских и юношеских писателей. Что тебе приходится делать, вот самое интересное?
Самое интересное – это встречаться с людьми. У меня появилась масса друзей, виртуальных друзья, писатели, с которыми мы очень со многими знакомы только через интернет, но у нас какие-то уже сложились хорошие, добрые отношения. Потом у нас появляется возможность, мы встречаемся уже вживую. Я хожу, пытаюсь для нашего союза какие-то найти проекты, чтобы наши писатели могли не только писать для себя, но и зарабатывать деньги в этих проектах. Вот мы в какие-то высокие кабинеты заходим, ну, что-то получается, что-то не получается, ну, посмотрим, пока у нас еще слишком мало времени прошло. Ну, мне кажется, что вот это, наверное, самое интересное. То, что будет сейчас неделя детской книги, то, что ездили на фестиваль в Рязани, там наши писатели выступали с программами. Это, конечно, вот просто здорово. Посмотреть, как дети воспринимают, как их встречают, как радуются. Ну, это вот очень приятно для меня. Вот это тоже большая радость. Я готова собираться, ехать куда надо, куда угодно, потому что мне это доставляет удовольствие.
Лиля, мне кажется, что ты в этом такая же, как я. А поехали? Поехали. Неважно, куда, поехали, поехали, да. Да?
Да, я готова всегда ехать, я легкая на подъем. Хотя я очень люблю сидеть дома. Я могу вот никуда не выходить и сидеть. Вот я вот сяду, буду писать. Вот я пишу, потом встану, похожу, что-нибудь поделаю, опять сажусь писать. То есть мне это вот, ну, в кайф. Мне не хочется никуда выходить, если нет необходимости. Но если куда-то поехать, это запросто.
Здоровый авантюризм – это прекрасно.
Да.
Какой совет ты бы дала каждому начинающему писателю?
Ну, наверное, во-первых, верить в себя. И, во-вторых, учиться. А может быть, наоборот, во-первых, учиться, а во-вторых, верить в себя. Потому что без учебы это, ну, можно, наверное, но надо или недюжинный талант иметь, прямо вот, ах, какой круче Толстого, ну, может быть, или ты останешься графоманом. Потому что учиться необходимо. Я вот постоянно учусь, мне это тоже нравится, потому что есть масса сейчас писателей, грамотных, умных, успешных, они делятся своим мастерством, своими лайфхаками, своим пониманием литературной деятельности, и каждый рассказывает о чем-то своем. Ведь для того, чтобы сформировать свой стиль, свой вкус, свою тему писательскую, нужно попробовать все, посмотреть, что может быть. Что может быть, какие темы могут быть, или как можно писать. Для этого нужно не только читать разных авторов, но и учиться у разных авторов.
Каких современных детских писателей ты читаешь?
Последнюю я прочитала детские. Это «Патиссон и горькая редька» Юли Весовой. Очень, очень хорошая такая добрая книга. Лето, солнце, вот такая она теплая, светлая. Мне прямо вот очень понравилось. Сейчас читаю «Няня Ву» Ксении Горбуновой. Мои внуки уже прочитали, я еще нет. Поэтому я сейчас их догоняю. Очень нравится мне Ирина Зартайская стихи. Мне нравится Ирина Асеева. У нее замечательные стихи-болтушки, стихи-врушки. Когда мои дети приходят, мы с ними читаем, играем, хохочем, потому что это очень весело. Когда стихи врушки, это все для них. Это на любой возраст. Это может быть и в 5 лет смешно, и вот в 8 лет смешно, и в 9 лет смешно. А Ирина, конечно, у нее великолепные стихи.
Это когда рифма заканчивается неправильным словом, да?
Да, да. И вот когда вот для них это все. Самая хохотушка. А еще у Ирины такие книги, даже не знаю, как сказать, которые из двух половинок. Там можно одну половинку и вторую. На каждой половинке книжки есть, ну, две строчки. И получается, ты в случайном порядке подбираешь эти странички, и получаются очень забавные стихи такие. Ну, у меня тоже иногда бывают совсем смешные, вот тоже хохочем. Иногда просто как бы удивительные стихи получаются. Ну, тоже вот в это мы тоже любим играть. Вот. Ну, еще какие. Очень люблю стихи, люблю книги Кати Земляничкиной про фей. У нее вот для таких уже девочек-девочек. Мои вот девчонки, они читают земляничные, цветочные феи. Сейчас, я так понимаю, сейчас третья книга готовится к выпуску. Две вот у нас есть, ждем третью. Ну и для малыша читала детский сад «Зубастик» Зули Стадник. Прям очень зашел мне. Малыш очень любит машинки. Ну это же вещь. Для него это вот его книга. Там про машинки, про самолетики, которые пошли в детский сад. Это тоже забавно. Он всегда так очень весело это воспринимает.
Я люблю книгу Зули Стадник «Крыши летят». У меня есть две. И первая, вторая часть очень интересна. Там такие яркие характеры. Потрясающая книга. Я вроде как задала этот вопрос, но задам еще раз, может быть, ты что-то другое скажешь. Что для тебя союз детских и юношеских писателей?
Ну, союз для меня — это место комфорта. Мне здесь комфортно, мне это нравится. Здесь интересные встречи, здесь движуха такая, потому что здесь проводятся конкурсы. Мы вычитываем эти конкурсные работы для отправки в журналы, в издательства. Ну, это очень интересное. Поэтому такая вот движуха мне очень нравится. И много курсов в Союзе проводится, что тоже на любой вкус писательский и на любую подготовку писательскую. Можно там для продвинутый уровень, можно для начинающих. То есть это интересно, вот сказкотворение курс сейчас идет. Это как разбудить свою фантазию, когда творческий ступор. Хорошие методы Светлана Кривошлыкова дают. Поэтому здесь очень много всяких, так сказать, опций в Союзе.
К экспресс-тесту готова?
Ну давай, рискнем.
Ежинка-василинка звучит классно. Давай попробуем еще. Крот.
Вопрос.
Юлия Весова. Крот-вопрос, да. Косуля.
Красотуля.
Комарик.
Кусарик.
Отлично. Если бы ты создала свой курс для писателей, о чем бы он был?
Затрудняюсь сказать, о чем. Возможно, о психологический курс, о разных характерах, о типах личности для писателей, о том, что нужно учитывать, когда простраиваешь образ. Может быть, об этом.
То, чтобы арка персонажа прям зашкаливала вверх.
Да.
Детские писатели, какие они?
Детские писатели, мне кажется, во-первых, должны быть добрыми. Во-вторых, они уже хорошо, если они веселые и открытые. Ну, хотя бывают и очень закрытые такие люди, и не очень веселые, но они пишут веселые книги. Тоже может быть. Но доброта – это непременное качество для детского писателя. Ну, и любовь к детям, конечно же.
И любознательность.
О, любознательность, да. У меня вот герой моей первой книги, которую я написала, вот когда детям рассказывала, был Макс Любознайкин. Вот поэтому вот любознательность – это, да, большое дело.
В Чилиперчике есть фабрика, которая видна из твоего окна в жизни. Вот, то есть не в книге, а в жизни. А что еще взято для текста из реальной жизни?
Хороший вопрос. Эта фабрика, она действительно видна из моего окна. И вот зимой, когда на деревьях нет листьев, я, честно говоря, могу заглядывать в окошки, если взять бинокль, как в моей книжке. Но бинокля у меня нет, поэтому я только вижу свет. Я знаю, когда фабрика работает, когда она на выходных закрывается, свет горит или нет. То есть для меня это вот она, рядышком. Она живая, она как часть меня, как часть моего дома, моего двора. На улице у нас очень пахнет шоколадом. Когда особенно выжимает масло какао, пахнет на весь район. И здесь же рядышком, кстати, с фабрикой находится Союз писателей наш. Вот. А потом я на эту фабрику, когда уже писала книгу, я ходила два раза на экскурсии. Один раз с внуком, с его классом, второй раз я организовывала для своей семьи экскурсию. Мы ходили еще раз. Мне хотелось, чтобы в книге моей было все почти как за правду. Ну, кое-что, естественно, там было понарошку. И из жизни, да, я посмотрела, как там конфеты обливают шоколадом, как они там движутся по транспортеру, как, где там они охлаждаются, вот как там вытягивается такая, вы знаете...
Карамель?
Карамельная колбаса такая огромная, как ее там вытягивают, как ее потом шлепают. И вот это тоже мне помогло дописать книгу. То есть какие-то моменты я вставила. А еще из жизни я в интернете прочитала, что был такой случай в Германии, что из фабрики, из шоколадной, вылился шоколад. И он вылился прямо на улицу. И пожарные отскабливали этот, поливали его водой и отскабливали, кололи это уже застывший шоколад, складывали в бочки и вывозили. Там даже были фотографии И я попросила нашу подругу Женю Коннову, она мне там в Германии все это нашла, прислала и перевела эту статью. Поэтому я такой, конечно, не могла упустить. И у меня такая, ну, похожая ситуация произошла на моей шоколадной фабрике в книге, когда шоколад вылился по вине злодея, и он затопил всю проходящую улицу. И слетелось много пчел и мух, и это было очень вкусно им. Так что из жизни, ну, много, наверное, приходит в рассказы, в сказки.
Вот «Шоколадная фабрика» звучит прикольно, но мне кажется, что сладкие человечки, персонажи твоей книги, могут приходить не только на «Шоколадную фабрику». Например, какой-нибудь завод по изготовлению мороженого. Есть идеи, чтобы писать про что-то другое?
Есть. Это опять же из жизни. Мы поехали с Василиной, с ее классом на фабрику мороженого. Я как в качестве сопровождающего. И я посмотрела, как там делают мороженое. Ну, тоже интересно. Василина подошла и говорит: бабушка, а ты не хочешь написать про чилиперчика на фабрике мороженого? Ну и что вы думаете? Я сказала: конечно, напишем. Я взяла телефон у экскурсовода и сказала: можно я вам, когда начну писать, можно я вам позвоню? И вы мне что-нибудь подскажете. Мне экскурсовод сказал: конечно, конечно, звоните, я буду рад вам помочь. Так что у нас задумка есть написать еще про фабрику мороженого. И сладкие человечки могут туда прийти работать, почему бы и нет.
Я уверена, что где-то в каких-нибудь странах, типа Мексики, есть какое-то острое мороженое, вот так, чтобы чилиперчик прям пригодился.
Наверняка есть, но я знаю точно, что там делают конфеты с перцем, острые конфеты. Это вот я даже пробовала. А когда я писала про чилиперчика, у меня в первой рукописи была такая большая часть, когда герои попадали на остров в тропической стране, там, это вот, где жил чилиперчик. И они там много путешествовали по нему, им надо было, ну, чтобы выбраться с него домой. И там происходили разные события, и там, естественно, были всякие насекомые такие большие, волосатые, страшные пауки и кузнечики. И вот чилиперчик тоже вот это все использовал для изготовления конфет. Можете себе представить. Я знаю, что оно действительно, я в интернете смотрела, что делают леденцы с кузнечиками, там со всякими вот, даже не могу говорить, со всякой вот такой вот ползающей живностью. Хотя почему вот в Азии ведь едят всяких червяков, тараканов, ну вот почему бы их и внутрь конфеты не засунуть?
Действительно.
Можно? На любителя. Потому что не говорю про острый перец.
Спасибо тебе большое. Я желаю, чтобы твои книги приумножались в геометрической прогрессии, потому что я так понимаю, что у тебя происходит только так. Вот. И чтобы нашему союзу все помогали.
Спасибо большое. Мне тоже очень приятно было поболтать, поговорить, обсудить какие-то интересные для меня, во всяком случае, вещи. Спасибо за интересные вопросы.
До встречи. Пока-пока.
Всё, до встречи.